Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья. В студии программы «Точка зрения» ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Начнем с местной новости из Екатеринбурга. В нашем городе решили проверить Тору на экстремизм. Сотрудники прокуратуры Екатеринбурга изъяли из библиотеки гимназии Оравнер священные иудейские книги «Тору» и «Танах» для проверки на экстремизм. Цитата. «Нам сказали, что будет назначена экспертиза, но я не понимаю причины такого внимания к этим книгам», сказала ТАСС зауч гимназии Анастасия Сузьмина. Тора и Танах – это священные книги иудаизма. При этом по содержанию Танах, например, во многом совпадает с книгами Ветхого Завета, христианской Библии. В прокуратуре Свердловской области подтвердили, что идет проверка. Батюшка, ну вот как вы восприняли эту новость и есть ли, по-вашему, действительно в этих книгах какой-то экстремизм?
К сожалению, мы не всегда знаем, обсуждая те или иные события, что предшествовало этим событиям. Проверку это делает прокуратура Свердловская, так понимаю. Но ведь не нужно забывать, что обстоятельства этой проверки могут быть совершенно банальными. Какой-нибудь, может быть, немножечко странный с головы гражданин написал в прокуратуру заявление, требуя разобраться с тем, что его там брат, сват, сын прочитал чего-то, потом чего-то натворил, куда-нибудь ушел. И все, прокуратура вынуждена просто, это даже порой не совсем здорового человека заявление расследовать, узнать. Правда, я, честно говоря, не знаю, как они собираются все это священное писание, предмет экстремизма исследовать. Это же надо сколько специалистов, каких-то толкователей тут, потому что одни это так протолкуют, другие по-другому немножечко все это увидеть. Это огромный богословский труд, который на себя взвалила наша прокуратура. Ну что ж, помогай им Господь Бог в этом деле исследования священного писания. Но, с другой стороны, не нужно забывать, что не сами зачастую книги, тексты какие-то являются экстремистскими. Даже, может быть, не всегда даже призывы в них какие-то, которые можно истолковать как экстремистские, а отношение наше, отношение человека. Я вот вспоминаю какой-то рассказ, ну, такой классический западный рассказ о том, как человек во время правления Гитлера попал в гестапо, в тюрьму, его долгое время там держали, допрашивали, и во время одного из допросов он у солдата, точнее офицера из шинели, украл книгу. Это оказался сборник шахматных задач. Человеку было там заняться совершенно нечем. Изнурительные допросы. И он все эти партии все переиграл в своем уме. Все их наизусть выучил. Так что у него немножечко где-то в голове всего этого чуть-чуть переклинило. Это рассказ художества, достаточно правдоподобный. И в какой-то момент он до того уже, у него с головой стало плохо, что он с криком, ну я не знаю, D3, Ферис D3, E5, бросился на охранника и стал его душить. «Делаю вам шах», — объявил он охраннику. Ну, его отвезли в психиатрическую больницу. Можно ли считать сборник задач по шахматам экстремистской книгой? Ведь смотрите, как человек это сам до безумия даже дошел с этой книгой. Поэтому по-разному люди, даже вот мы христиане, знаем, что берут люди, читают Священное Писание, Евангелие, Библию, и одни живут благочестивой, хорошей, доброй жизнью христианской, а другие люди закапываются в землю там, ожидает Антихриста, еще что-нибудь такое с ними неожиданное случается. То есть здесь всегда и даже любая книга, любая вера, она должна быть целостной. То есть и она предлагает человеку целостное понимание мира, мировоззрение. И вот можно спросить, скажем, ну, является иудаизм в целом экстремистской религией? Наверное, есть какие-то там направления и в иудаизме, они и в христианстве есть, когда готовы кого-нибудь поколотить за взгляды. Но в целом, будем же помнить, что этими книгами на них ссылался и пользовался Спаситель наш Господь Иисус Христос. И если так подходить дальше книгам не только Священного Писания, но и другим. Вот труды Владимира Ильича Ленина сейчас издают, интересно или нет? Проверял ли кто-то их на предмет экстремизма? А там ведь сколько всяких у него статей к восстанию, там захватить там почту, телеграф, он предлагает. Чистейший вид экстремизма, если разобрать, кстати, правильно, да? Наверное, какой-нибудь тоже марксистски настроенный товарищ прочитает это все и побежит захватывать телеграф или еще что-нибудь тоже изъять. Поэтому, конечно же, нужно противостоять, и обычно такие книги, они достаточно хорошо видны, когда там прямое есть такое непосредственное, и не только от книг зависящее, но и в целом такое отношение к людям агрессивное, враждебное, какая-то ненависть распространяется. Такое, конечно же, нужно пресекать, это обязательно, хоть где угодно оно. Но я думаю, что наша вера, она своим тысячелетним существованием показала, что она как раз призывает к любви, к миру и к согласию людей, а не к экстремизму и разрушению.
Тогда подскажите, как быть с войнами, то там, то тут, постоянно возникающими на религиозной почве?
Я думаю, что и без книг хорошо воевали, и будут воевать. А это же, вот о чем я и говорил, приходят и берут какой-то текст и стараются оправдать именно свое поведение, свои действия. Все ж таки, как правило, за такими, это и тогда было, и сейчас, за такими явлениями лежит отнюдь не вера, а экономические какие-то, что-то связанное с экономикой, с политикой, а попросту говоря, с человеческой гордыней, самолюбием человеческим. А оправдывать этот человек может чем угодно. Это вот даже так происходит. Приходит кто-то в храм христианский, православный, человек новообращенный. Ну, он так очень пессимистично настроен к жизни. Жизнь-то плохая, все катится, значит, плохо, американцы все захватывают, все к концу. Какая к нему книга ближе всего будет? Апокалипсис. И что он там, конечно же, ближе всего к нему будет? Ну, как раз чего-нибудь там о том, что антихрист придет, зло всякое появится. Приходит какая-нибудь мамочка, родила своего ребеночка, у нее такое светлое, радужное настроение, вот там дочурку, сыночку воспитывать, к чему она обратится в христианстве, какие она тексты будет читать и как их воспринимать, мы тоже можем догадаться о радости, вот она прочитает с удовольствием Благовещение Богородицы, Богородица, Дева радуйся, вот это будет ее любимой, наверное, молитвы такой мамочки. То есть, к сожалению, мы свои пристрастия человеческие приносим в религиозную жизнь, приходим с ними и стремимся уже под них подогнать то, что мы считаем полезным, правильным, и этим еще больше укрепляем и оправдываем свои человеческие страсти. Поэтому, конечно же, здесь нужно именно смотреть на все целостно, то есть не какой-то кусочек, отдельный фрагмент брать, но в целом понимать ситуацию, и это избавит тогда таких вот ошибок.
Вторая новость, которую обсудим, к сожалению, трагичная. Умерла певица и актриса Жанна Фриске. Эта новость уже не сходит второй день с всех информационных лент. Вчера все желающие могли с ней попрощаться в Крокус-Сити-Холле. На протяжении последних полутора лет она пыталась победить рак головного мозга. Этот страшный диагноз ей поставили в начале 2014 года. После продолжительного лечения в клиниках Германии и США певица вместе с родными перебралась в Прибалтику. Летом 2014 года она вроде как пошла на поправку, но вот, к сожалению, итог печален. Ушла из жизни она в своем подмосковном доме в понедельник 15 июня в 22:30. Через несколько часов после этого ее близкая подруга Ольга Орлова выложила в одной из социальных сетей новость о том, что, к сожалению, вот Жанны Фриске не стало. По этому поводу также отписались очень многие знаменитости. В частности, Стас Михайлов написал, что сейчас все, что сейчас нужно Жанне Фриске, это, собственно говоря, наша молитва. Допустим, вот Нюта Фидермессер, это президент-основатель московского хосписа «Вера», написала вот так вот, цитата. «Вот не стало человека, жены, мамы, друга, талантливой и красивой женщины. Это очень грустно. Это боли и слезы. Это травмированная семья, которой приходилось самостоятельно решать массу проблем, которые могла бы решить развитая паллиативная служба. Это очередное свидетельство негативности нашей медицины. Неважно, платной или бесплатной. Помощи умирающим, неготовности общества к достойному отношению к чужой беде, неготовности журналистов к работе с серьезными темами. И это еще хуже, чем сам факт ухода из жизни этой обаятельной красоты. красавицы. Мне стыдно, что эта смерть вызвала не сочувствие, а шквал журналистского интереса и потоки гадостей. Мне стыдно, что вместо тепла и слез, вместо любви и мыслей об оставшихся, народ копается в ошибках прошлого. Но давайте попробуем примерить на себя эту боль, боль этой семьи и поймем, что если в нас нет тепла и сочувствия, то лучше не реагировать никак вообще, это честнее». Конец цитаты. Это была Нюта Фидермессер, президент-основатель московского хосписа «Вера». Ну вот, как я уже говорила, очень многие из знаменитостей отписались по этому поводу, все жалеют. Я, если честно, пока вот в сети не видела ни одного какого-то негативного отзыва о случившемся. Кстати, в одной из наших прошлых передач мы как-то еще в начале 2014 года обсуждали новость о том, что Жанне была собрана немалая сумма денег на лечение посредством Первого канала. С одним из гостей нашей передачи мы об этом поговорили. Вот часть этих денег пошла на лечение других нуждающихся. Двое детей умерли, а четверо или даже чуть больше, вот не берусь точно утверждать эту цифру, они, ребята, идут на поправку. Ну и вот сейчас пришла печальная новость, к сожалению, о том, что Жанны Фриске не стало.
Человек уходит из жизни, это всегда трагедия. Это всегда горе, всегда беда. Неважно, молодой человек, старенький, богатый, бедный, после болезни или в результате трагического какого-то несчастного случая. Но дело в том, что оплакивает его смерть и скорбят о нем, как правило, даже не все приходящие на похороны. Вот я по своей практике знаю, что придут люди на похороны, и кто-то из них окажется, ну, коллегами по работе, кого-то от завкома отправили там с веночком. Тут соседка пришла, просто сериал, телевизор не работает, посмотреть. И буквально маленькая горстка людей, ну, как правило, человек 5 самое больше порой, вот чувствуется, что в них они искренне переживают, и для них это настоящее подлинное глубочайшее горе. Глубочайшее горе. Поэтому вздыхать, точнее сетовать и возмущаться тому, что множество людей как бы не сочувствует смерти певицы Жанны.
Но я повторюсь, вот как раз по моим данным, насколько я видела, как раз сочувствующих-то очень и очень много.
Ну да, но не сочувствуют, как раз вот этим возмущаются. Здесь вот женщина, этот руководитель этого хосписа, да, что вместо слез там, понимаешь ли, всякая грязь.
Ну, по сути, устроили шоу.
А что тут возмущаться? Ведь человек известный. А известность, она имеет, как и все явления у нас, и обратную свою сторону. Добиваются люди известности, но при этом еще нужно, чтобы и журналисты писали о них то, что нужно, и люди думали о том, что этим людям известным нравится. И когда чего-нибудь журналисты такое скандальное, как говорят, желтая пресса напишут, и какие-то недоброжелательные восклицания появятся в интернете или в других СМИ, то возмущаются артисты, певцы наши и говорят: «Как так можно? Вы что? Как вам не стыдно, несовестно такое все это говорить?» Но мне порой кажется, что вообще какая-то игра такая происходит. Игра. То есть известные люди как бы возмущаются вот, и сами не понимают, что несет известность следом за собой. Да, конечно же, несет она и разговоры, и недоброжелательство, и зависть, потому что судят об этом люди порой не всегда и даже, ну, прямо скажем, на голову здоровые. А журналисты некоторые есть, которые действительно просто в силу того, что они профессионалы не очень хорошие, стремятся на этом и денежки заработать, и тоже какую-то популярность получить. Чему этому удивляться? Что, малые дети, что ли, эти артисты, их близкие родственники? Нет, ведь, конечно же, все это прекрасно понимают. И поэтому, да, я ведь такое вот знаю, что некоторые достаточно известные люди когда-то, и актеры, ну так потихонечку уходили куда-то в сторону, что ли, в тенечек. И постепенно имена их забывались. И они, как вот они живут, чем болеют, никто не знает. Интервью не дают, с публикой не встречаются. И так далее. Наверное, вот здесь появилось заявление о том, что Жанна Фриске умерла, отец сообщил. Ну, может, и не надо было этого сообщать-то средством-то массовой информации. Взяли бы человека и так тихонечко, мирненько и схоронили бы по-христиански. А через неделю там или через полгодика и известили бы.
Очень сложно, знаете ли, скрыть подобную новость от журналистов, тем более, что Жанна Фриске человек все-таки довольно-таки известный.
Ну уж я не думаю, что это известная она у нас пока сейчас, пока все это жареное. Пройдет каких-то полгода и вообще забудут, кто такая Жанна Фриске. У нас когда-то на приходе скончалась одна прихожанка. Болела она раком тяжело, целый год болела. Ходила в храм, молодая достаточно женщина. И вот такое завещание она сделала, завещание. Меня умру схоронить. А она была преподавателем в музыкальной школе. То есть у нее ученики, коллеги. Умру, похоронить меня на следующий день. Венков не носить, а обедов не заказывать. Гроб ничем не обивать, деревянный простой гроб. И никого об этом не извещать. А так случилось, что она умерла у меня практически на глазах как раз был. Скончался человек, муж, сын. И сын как-то настоял на том, чтобы исполнить это завещание матери. И я позвонил сразу же нашим прихожанам, пришли братья и сестры. Все быстренько организовали. И на следующий день мы ее отпевали в храме. Были буквально самые ближайшие родственники и духовные родственники. Это наши прихожане, наши христиане. Через, по-моему, 9 дней только появился в газете, там некролог, что вот ушла из жизни. То есть практически никто из коллег не знал, что ее схоронили, человека. Она так и говорила: да не хочу, чтобы по мне там судили и рядили. Зачем это? Кто-то посочувствует, а кто-то так просто поглазеть придет. Вот, по-моему, пример хорошего и достойного христианского отношения к смерти. И не будет тогда никаких ни пересуд, ничего. Ведь сколько людей у нас каждый день, каждый час уходит из жизни по тем или иным обстоятельствам. И нет никаких ни фотографов, ничего. Потому что перед смертью-то ведь все равны. Какая разница, известный ты, неизвестный. А вся эта шумиха, это, к сожалению, зачастую... Ну, просто мы такое общество живем, когда средства массовой информации, там какие-то люди, кто популярность себе стремится завоевать, то еще чего-нибудь, одним словом, тоже стремятся все стать известными.
Ну что ж, давайте теперь перейдем к следующей теме. 12 июня наша страна отметила День России. Это один из самых молодых государственных праздников, символизирующий гражданский мир и доброе согласие, национальное единение и общую ответственность за настоящее и будущее нашей Родины. Этот праздник, воплощающий идею национального единства, призван воспитывать патриотические чувства и мысли, объединять все поколения и сословия на этапе новейшей истории нашей страны. Батюшка, вот как вы отметили этот праздник и как по-вашему, насколько он вообще нужен нашему государству и действительно ли этот праздник сможет объединить и принести в себе, ну вот, как тут написано, символизирующий гражданский мир и доброе согласие, национальное единение. Действительно ли День России может объединить каким-то образом нашу страну, наш народ?
О том, что у нас такой праздник, я узнал буквально накануне его. То есть договариваемся о встрече с человеком, он говорит: так подожди, завтра же праздник. Я говорю: какой опять праздник? Что такое? Ничего у нас в календаре нету. Ну как? День независимости. Это раньше он был День независимости, между прочим. А независимость как-то странно звучит для России. Как будто она зависела от кого-то. Да? Как будто у нас кто-то... Ну, может быть, только от монголо-татарского ига.
И то это было давно и неправда.
И поэтому, видимо, стал он День России. Нужен ли государству такой праздник? Конечно, нужен. Подобные праздники всегда нужны государству. Но приживется ли он в народе, об этом сказать сложно. Это все будет зависеть от его внутреннего наполнения. Ведь каждый праздник, он именно тем и жив, что в нем есть какое-то внутреннее содержание. Ну и не только внутреннее, но еще какие-то внешние атрибуты существуют. Вот насколько я помню, может быть, я, конечно, ошибаюсь, путаюсь с каким-то другим днем, это было очень давно, лет 25 назад целых, я припоминаю, как появился примерно этот праздник. Был как-то летний день, и я... ехал из епархиального управления, находилось оно тогда у нас на окраине города, это в сторону Березовского, переулок Искровцев такой, и ехал оттуда, там получали церковные свечи для прихода. Набрал сумок с этими тяжеленными свечами, ехал себе на приход, на вокзал, тогда только один южный, то, что мы сейчас называем автовокзал. И доехав оттуда до Ленина, по-моему, улица, вдруг трамваи все стали. Стали и все. Что делать? Я взял эти котлы, котомки свои огромные и пошлепал к площади 5-го года. И смотрю, как-то народу очень много кругом. Ну, не может столько народу из трамваев повылазить. Толпа. Они с какими-то транспарантами, народ-то весь идет. Там то ли давай, то ли долой, что-то вот такое примерно написано. И я, значит, со свечкой среди этой толпы, конечно же. За кого меня там приняли, я уж не знаю. И смотрю, слышу уже даже издали у памятника вот здесь Ленина на площади 5-го года, что-то так микрофоны там кричит такое. И тогда вот какие-то смутные дела тоже были, творились, я уж не помню по какому случаю. Я даже тогда постоял немножко, что-то послушал, отдохнул и дальше на вокзал отправился. Вот так, по-моему, этот праздник появился. Что-то там так связано было действительно с перестройкой, с какими-то реформами. А так вот действительно праздник, этот День России, просто специальную такую программу вести какую-то, собираться все вместе. Вот у нас вот здесь вот на церковном дворе собрались и какие-то канты, может, духовные, может, другие песни. Почему бы нет? Это было бы, кстати, очень интересно. Одним словом, какое-то внутреннее наполнение этому празднику нужно и какая-то вещь внешняя, то, что можно в руках подержать, вот как на Новый год эту елку, допустим, там, или игрушку какую-то новогоднюю. Во всяком, и вот если вот это будет, то, конечно же, этот праздник приживется, и, в общем-то, он нужен, День страны, как-то День государства. Пусть он будет, если мы сумеем его действительно наполнить содержанием внутри.
Давайте надеяться, что действительно так и будет, а мне осталось на сегодня напомнить, что в студии программы «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных и настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, батюшка, и до новых встреч.
Всего доброго, братья и сестры. Желаю вам всех благ.